Роман, расскажите, пожалуйста, что за документы легли в основу этого расследования?
Это документы финансовой разведки Минфина США, подразделение, которое создано для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в которые так или иначе стекаются отчеты о подозрительных транзакциях от американских банков. И поскольку американские банки являются банками-корреспондентами для огромного количества операций в долларах, это подразделение получает очень много разных сообщений о подозрительных транзакциях из очень многих банков и, соответственно, об операциях во многих странах мира.
О каких годах идет речь? В какие годы производились эти операции?
Совершенно разные, с довольно давних времен. Это начиная с примерно там, ну, что я вижу по документам, которые нам были интересны, это 2008 год, 2010, 2011 и до какого-то последнего времени.
Как этот доступ был получен?
Не раскрываются источники, как обычно, как и в случае с панамскими файлами. В данном случае была единственная, что история, по которой можно сделать, может быть, какие-то выводы. В США до сих пор идет процесс в судах против человека, который вынес документы из этого подразделения, потому что хотел, чтобы об этом узнали.
Это буквально все отчеты банков о подозрительных транзакциях или лишь какая-то их часть?
Нет, не все, конечно. Не бывает так, что просто все, весь объем доступен. Какая-то часть, безусловно, этих отчетов. Насколько я понимаю, отчасти это данные комиссии Конгресса США или сенатора США разбирались. Помните, была масштабная история, когда они пытались понять, как Россия участвовала в влиянии на американские выборы. Вот в рамках этого собиралась какая-то информация по транзакциям в банках. Плюс еще и по результатам запросов раскрытия информации, которые тоже поступали в Минфин. То есть это такая сборная солянка из разных источников, но, тем не менее, достаточно большой объем. Я думаю, что мы не все видим, потому что там отмечено, например, огромное количество компаний, с которыми еще можно работать, и, может быть, когда-то всплывут эти данные. Этот массив точно так же, как утечка панамских файлов, точно так же, как значит, предыдущие утечки с там, швейцарского подразделения и HSBC. Они известны тем, что с ними можно работать достаточно долго, и непонятно, сколько еще можно найти разных интересных вещей в этих документах.
Насколько масштабной, скажем так, является эта утечка по сравнению с теми же панамскими бумагами?
Ну, я думаю, что панамские файлы пока это лидер, потому что это огромный объем информации, в котором содержались очень интересные данные. Здесь данных поменьше, но, тем не менее, это очень серьезный объем, я говорю, с которым еще можно даже работать дальше.
Ну, давайте перейдем к сути. Кто из российских бизнесменов, чиновников, может быть, политиков попал в ваше поле зрения во время работы над этими документами? Что нового удалось узнать об их финансовой деятельности?
Моим коллегам и мне были интересны, в первую очередь, наиболее подозрительные транзакции, которые вызывают много вопросов, ну или, по крайней мере, показывают очень значительные связи, интересные связи наших там бизнесменов, чиновников или там крупных компаний, включая государственные компании. И с этой точки зрения мы и анализировали эти файлы. Что удалось заметить из интересного? Ну, например, то, что Алексей Мордашов, один из крупных российских предпринимателей, платил компании, связанной с велочеристом Сергеем Ралдугиным. Сумма, которая была зафиксирована американским банком-корреспондентом, небольшая, в пределах $1 миллиона. Но там же интересные нюансы отслеживаются. Например, там говорилось о неком договоре займа. Почему крупнейший российский предприниматель вдруг обращался за займом к малоизвестной конторе, связанной с велочеристом, которая всю жизнь говорила о том, что не занимается бизнесом? Ну, я, честно говоря, затрудняюсь это объяснить. То есть, в первую очередь, сразу задумаешься о какой-то схеме. Интересно, потому что компания Мордашова может брать займ в банках, да, но никак не у человека, который давно занимается культурой и играет на виолончели. И когда по договору займа его компания платит $800 тысяч, это всегда выглядит подозрительно. Другой интересный платеж – это платеж структуры Алишера Усманова, еще одного крупного предпринимателя, советнику Владимира Путина Валентину Юмашеву. Да, он хоть и советник на общественных началах, но очень известный человек, которого называют крупным лоббистом. Он вхож в высокие кабинеты, имеет доступ к Владимиру Путину. И когда структура господина Усманова платит ему достаточно большую сумму, $6 миллионов, всегда интересно, за что же были заплачены такие деньги. Учитывая, что господин Юмашев говорил и не раз о том, что он и его семья не получают каких-то значительных финансовых ресурсов. Да, он является советником многих предпринимателей, но он настаивал, насколько я понимаю, в своих интервью на том, что у него нет крупного состояния. И вот мы видим, значит, довольно значительный платеж, $6 миллионов от Усманова. Интересно было бы понять, за что были получены эти деньги, пока нам никто не прокомментировал этого. Структура отказывается от комментариев и олигарха администрация президента сказала, что мы там частные вопросы, связанные с нашими, а тем более внештатными сотрудниками, на общественных началах не комментируем. Еще один забавный эпизод – это то, что известная российская структура, экспортер военной техники государственной, Росатомэкспорт, зачем платил напрямую агенту своему в Индонезии. Непонятно, почему деньги переводились в адрес физического лица, учитывая, что это лицо в Индонезии входило в окружение, это мы из местных публикаций уже получаем такие данные, входило в окружение бывшего президента Индонезии, близкого к военным кругам. Я понимаю, что Росатомэкспорт осуществляет поставки, значит, по всему миру военной техники и вооружений, но в рамках платежей, даже если это человек-агент, да, его компания помогает эти оружие продавать, в данном случае в Индонезии, персональная транзакция всегда выглядит подозрительной. Ну, и более того, странно, что платили через очень интересный банк. Это банк, который отчасти принадлежит супруге господина Чемезова. Чемезов – это глава госкорпорации Ростех, куда входит Рособоронэкспорт. Чемезов – давний товарищ российского президента. Почему был выбран банк с участием его супруги для этого платежа, тоже совершенно непонятно. Неужели не было, значит, других способов оплатить агенту в Индонезии за различные услуги? Ну и прямой конфликт интересов тут прослеживается, потому что, с одной стороны, есть госструктура, которая подчинена господину Чемезову. А почему она осуществляет платежи индонезийскому посреднику с использованием банка супруги, а господина Чемезова, тоже совершенно непонятно. По идее, как вот там говорят эксперты из Transparency International, Илья Шуманов, господин Чемезов должен был бы проинформировать специальную антикоррупционную комиссию о том, что через банк его супруги осуществляется такой платеж. Еще один интересный платеж связан с компанией МТС, которая платила офшорной фирме, подконтрольной сыну бывшего министра национальной безопасности Азербайджана. МТС не так давно попадала в поле зрения американского Минюста в связи с платежами в адрес компании дочери президента Узбекистана Гульнара Каримовой. Тогда дело кончилось большим скандалом. После антикоррупционного расследования МТС обязалась выплатить штраф 850 миллионов долларов за вот эти непонятные платежи дочери бывшего узбекского президента, которая контролировала местный телекоммуникационный рынок. А здесь платеж тоже достаточно крупной суммы в адрес компании подконтрольной, как я уже сказал, сыну бывшего министра национальной безопасности Азербайджана. Что странно, потому что когда фирма крупного чиновника получает такие деньги, даже несмотря на то, что она там осуществляет какие-то операции на местном рынке и, может быть, является существенным игроком, но понятно, какой ресурс она использует. Да? То есть вот сейчас в Азербайджане идет крупное расследование антикоррупционное, которое затрагивает Министерство связи, затрагивает как раз людей из окружения этого министра бывшего национальной безопасности Азербайджана. И там как раз всплывают данные, почему эта офшорная контора стала таким крупным игроком на телекоммуникационном рынке Азербайджана. Только благодаря тому, что у человека, который ее контролировал, были такие связи с топовыми чиновниками азербайджанскими. Вот МТС сейчас прокомментировал нам данные, то, что это были обычные операции, что в Азербайджане у них нет интересов, и что платежи были связаны с обычным, значит, типовым договором об услугах международной связи, по которому там в обе страны осуществлялись выплаты. Но вы же понимаете, если контора контролировалась людьми, близкими к азербайджанским чиновникам, то такой платеж всегда выглядит странно.
Есть ли в изученных вами документах свидетельство нарушениями банками режима санкций, введенных против российских чиновников и бизнесменов после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины? Например, насколько я понял, там упоминаются Ротенберги.
Я сразу объясню. Дело в том, что для нас это не было приоритетной информацией. По одной простой причине. От санкций пытаются уходить все. И с этой точки зрения мы не анализировали данные, какие российские олигархи или крупные чиновники уходили от санкций. Да, там, например, отмечалось, что Ротенберги уходили от санкций, используя какие-то банковские счета. Господин Ротенберг прокомментировал, что это бред. Ну, я допускаю, что это правда, что уходил, но является ли это большим преступлением, что он уходил от санкций? Ну, думаю, что нет. Нас больше интересовали другие транзакции, которые сложнее объяснить с точки зрения логики. Ну, например, как бывший вице-мэр Москвы получал $1 миллион за консультации от известного московского девелопера, да, который, к тому же, сейчас находится по уголовным делам.
То есть вот в этом случае, в случае с вице-мэром Москвы, в случае с платежом в Индонезию, если говорить прямым текстом, речь может банально идти о какой-то взятке, откате за какие-то услуги, за лоббирование каких-то интересов?
Ну, по поскольку это не доказано, да, мы просто исходим из того, что мы можем доказать, мы видим факт, да, вот такие странные платежи были сделаны. На них обратили внимание американские банки-корреспонденты, да, но, соответственно, как-то нужно объяснить эти транзакции, потому что вопросы возникают большие по их поводу. Но почему вдруг человек, который сейчас под уголовным делом находится, этот девелопер, да, платит $1 миллион за консультации, консультации — это всегда подозрительная штука, консультационные платежи, они всегда отмечаются красным флагом, потому что, ну, за консультацию можно заплатить сколько угодно, непонятно, как ее оценить. $1 миллион оценить консультацию господина Орджоникидзе, бывшего вице-мэра, девелопер Роман Фукс. Почему это интересно? Ну, потому что он с братом участвовал в интересных очень проектах в Москве. И, в частности, Павел Фукс, его брат, получал участки в Москва-Сити благодаря Орджоникидзе. Он сам на интервью говорил, что Орджоникидзе его уговорил получить эти участки. Орджоникидзе курировал, напомним, Москва-Сити, этот огромный проект. Когда такие связи прослеживаются, а тем более там есть уголовное дело по поводу хищения денег Павлом Фуксом, якобы, да, строительство Москва-Сити. Вот когда такие параллели есть, то, конечно, интересно, за что господин Орджоникидзе заплатили такую сумму, тем более в рамках консультаций.
Что интересно с этой утечкой, это то, что она произошла из Минфина США, который с помощью этих документов, собственно, и должен, по идее, бороться с какими-то серыми схемами, с отмыванием денег и так далее. Насколько эффективен этот механизм, при котором сами банки уже задним числом должны отчитываться о таких сделках перед американским ведомством? Были ли какие-то юридические последствия для людей, которые фигурируют в этих бумагах?
Ну, механизм, по идее, должен быть эффективен, но личные ощущения мои после работы вот с этими файлами этого подразделения Минфина США, к нему стекается огромное количество сведений, просто колоссальное. И такое ощущение, что чиновники Минфина, чиновники подразделения, они просто тонут в огромном объеме информации и, к сожалению, далеко не всегда могут отследить какие-то реальные подозрительные вещи. Они не всегда способны, значит, обратить внимание на конкретные фирмы, несмотря на то, что там известно, с кем они связаны. И достаточно просто погуглить банально, чтобы понять, каким известным персонажам относится та или иная компания. Увы, далеко не всегда чиновники финансовой разведки Минфина США это делали. Но только потому, что это огромный объем данных, в котором они тонут. Но, тем не менее, в ряде случаев там транзакции, эти переводы банковские были остановлены. В ряде случаев деньги возвращались. В ряде случаев начиналось какое-то расследование. Да, или там правоохранительные органы начинают заниматься этими данными. То есть машина действует, но не сказать, что очень эффективно.
И, тем не менее, крупнейшие мировые банки продолжают обслуживать сомнительные сделки. Существует ли вообще в теории какой-то механизм, который мог бы это пресечь?
Да вряд ли, потому что у банков есть клиенты, которых они отчитываются на всякий случай, да, но тем не менее продолжают проводить их операции. Как с этим бороться? Ну, не будет же банк сам себе подрубать основу своего бизнеса. Да, он отчитается о подозрительной транзакции, но пока у него нет жестких оснований для того, чтобы эти деньги завернуть, он никогда этого делать не будет, как показывает практика. А какие могут быть основания? Там, допустим, масштабное уголовное разбирательство где-то. Четкие доказательства того, что эти деньги получены незаконным путем. А это всегда упирается в страну происхождения этих денег. Мне сложно допустить, что, допустим, в России когда-либо будет серьезное расследование при господине Путине в отношении Розенбергов или в отношении других наших интересных персонажей в бизнесе и политике. Но если этого расследования нет, соответственно, сложно получить прямые доказательства того, что деньги, допустим, имеют какое-либо странное происхождение. Но если такого доказательства нет, что будет делать американский банк? Ну, он, конечно, отметит это как странную подозрительную транзакцию, но ничего более серьезного с этим сделать не сможет. Финцен, вот подразделение по борьбе с отмыванием денег Минфина США, получит эти сведения. Да, зафиксирует, что вот транзакция подозрительная, ну и дальше что? Да, эти сведения будут у банка. Да, возможно, со временем примут какое-то более строгое регулирование, примут какие-то меры, чтобы, значит, построже относиться к этим банковским переводам. Но я не думаю, что это сильно ограничит механизмы по переводу денег, которыми пользуются в том числе и наши чиновники, и наши предприниматели.